Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». У нас, конечно же, очень много тем, связанных с вирусами, фейками, генпрокуратурой, Роспотребнадзором, Роскомнадзором и так далее, но любопытные исследования ваш фонд провел. И это, правда, любопытно, потому что мы сейчас пытаемся вообще все вместе осмыслить, в каком мире мы живем. А исследование у вас как политические сериалы влияет на реальную жизнь. Я правильно понимаю, что вы самоизоляцию посвятили тому, чтобы изучить, а что на сериальном поприще происходит, и с этого сделать какие-то выводы вообще, как это действительно влияет на нашу жизнь и влияет ли?
Ну, честно говоря, мы это сделали раньше. У нас в прошлом году было такое исследование мечты. Мы посмотрели 50 современных политических телесериалов. Мы скорее сейчас к самоизоляции выпустили публичную версию для того, чтобы сколько времени остаток карантина не продлился, у зрителей, у слушателей, у читателей была возможность выбрать что-то для души и в то же время и про политику. Мне кажется, слушатели «Говорит Москва» именно такие, кому политика интересна. Поэтому мы решили это большое скучное исследование, которое у нас было, сделать более таким попсовым, популярным, дать какие-то свои советы, ну и заодно выйти на большие выводы о том, что интереснее, политика реальная или политика сериальная.
А то, что сейчас происходит, вот на какой сериал это походит, как вы считаете, с учетом того, что вы так много пересмотрели их?
Ну, самая очевидная аналогия, я, правда, не досмотрел его до конца, и сериал не вполне политический, это, казалось бы, сериал «Эпидемия», который в прошлом году вышел, российский сериал, возможно, часть слушателей смотрела, как объявляют такой мощный карантин, люди в Карелии убегают из Москвы, какие-то расстрельные команды в Москве уничтожают потенциальных носителей вируса, поскольку я не знаю, чем сериал кончился, трудно понять, насколько сходны детали, но, в общем, мы оказываемся в совсем иной ситуации. Вообще говоря, тема того, что будет, если мир рухнет, если начнется война, если к власти придут злодеи, и если наша жизнь принципиально поменяется. Тема очень популярная у авторов сериалов, особенно у американских. И эксперты даже считают, что тот факт, что периодически в сериалах разбирают вот эту реальность, выживем ли мы, если все привычные устои разрушатся, делает скорее систему и общество сильнее, когда они проговорили этот страх, тем более, что в Штатах в свое время события 11 сентября стали такими системообразующими, трудно себе представить сегодня американский сериал, да и просто американский серьезный фильм, где про это не будет упомянуто. Поэтому совершенно нормально, когда в сериалах вот разбирают, что будет, когда мы начнем вести себя совершенно иначе.
Вот здесь интересно, кстати, я на выходных посмотрела целиком полностью сериал «Призрачные башни», как раз про разбор того, что привело именно к 11 сентября. Вот. А есть очень много, конечно же, всяких популярных сериалов, но вот эта попытка осмыслить, это с вашей точки зрения все-таки немножечко не заблуждение для зрителя. То есть, с одной стороны, через сериал можно ли управлять какой-то реальностью, или, например, там, политической реальностью, или все-таки это некие фантазии?
Ну, вы знаете, то же самое, а можно ли через книги влиять на людей, да?
Можно.
И да, и ну, есть свои границы, да? Так. Все равно читатель, читающий романы про политику, что-то будет уметь, а какие-то вещи совершенно не будет знать. Поэтому тот уход в дополненную реальность, которую у нас мы производим, раньше читали книги, сейчас смотрим там сериалы, находим другие варианты. Но это вполне естественное желание для нас, в том числе подчас, и компенсировать недостаток эмоций, недостаток чувственности, недостаток остроты в собственной жизни, в собственном бытии. Сериалы не только политические этой возможностью пользуются. Да? Вот у человека может быть такая скучная, рутинная, нулевая личная жизнь, он живет в пространстве сериала, где личная жизнь за шкаливает, или он живет в чихом квартале, где все спокойно, и смотрит сериалы с убийствами, с расследованиями, интригами и так далее. Это совершенно естественная человеческая потребность.
Вот смотрите, здесь любопытно, что как бы вы отмечаете, что в России все-таки мир сериалов пока что воспринимается как недостаточно серьезный. Возможно, потому что там в начале 90-х годов у нас сформировалось стереотип о сериалах, что это какая-то мыльная опера просто-напросто, а не какой-то серьезный действительно труд с хорошей игрой, с серьезной завязкой и так далее. Вот с вашей точки зрения, это может говорить о, может быть, неком культурном сломе и то, что условно там кино дорого, а сериалы, может быть, не так дорого, и они в большей степени доступны, потому что никто не пойдет в кино на 20 серий, по 8 сезонов по 20 серий смотреть, а сериал дома – это в доступе. С другой стороны, с вашей точки зрения, есть какой-то, например, минус в увлечении или вот заполнении этого сериального рынка?
Ну, наверное, минус, как в любом уходе в вымышленную реальность, в том, что твоя текущая реальность перестает казаться значимой. Там, да, ты проживаешь жизни героев, хороших, плохих, и тебе, по большому счету, достаточно. В то же время, все-таки, я не соглашусь, что сериалы такое уж в России воспринимаются как искусство низкое. Словом, примерно, отношение к сериалам как к низкому искусству происходит где-то в середине, в конце нулевых годов, 2007-2008 год, когда сериалы приходят другие деньги, другие декорации, актеры. И если вот ваш вопрос чуть развернуть, да. Есть несколько объяснений того, почему сериалы завоевали мир, там, да, завоевали наши души. Там первое объяснение техническое. Можно не бежать к конкретному времени на телевидении, как раньше, а можно включить, не знаю, весь сезон, потратить на это там, день или найти удобное время полчаса в неделю, не думая про подстройку своей основной жизни. Конечно, это технически существенно удобнее. Второе объяснение связано с тем, что так или иначе не только на самоизоляции мы постепенно уходим в такую удаленную работу, мы меньше наблюдаем отношения между людьми, меньше общаемся с людьми с глазу на глаз, а не через соцсети, и человеку как существу социальному не хватает какого-то домысливания, доподгляда за жизнью людей. Там, третье объяснение связано с тем, что сериалы научились находить деньги, поэтому это красиво, это серьезно, это не просто убогие декорации, закадровый смех. А четвертое объяснение, если чуть пораньше отмотать не в 90-е годы, а даже 70-е, 80-е, получится, что сериалы на самом деле любили всегда. Если мы посмотрим советский прокат, даже не берем 17 мгновений весны там, или «Место встречи изменить нельзя». Там сериал «Цыган», «Долгая дорога в дюнах», «Гость будущего», там, «Четыре танкиста и собака», «Лесси». Да, то есть большое количество сериалов шло в том числе на советском телевидении, советских или восточноевропейских. И в этом плане мы переоткрываем для себя сериалы, но наша жизнь так уж сильно не изменилась, нам всегда этого не хватало.
Но мы же пытаемся в любом случае, да, смотря какой-то сериал, может быть, сравнивая, пытаясь осмыслить, я не знаю, там, демократические какие-то системы в разных странах. Есть, например, там, «Карточный домик», а есть сериал «Правительство». Ну, условно. Все равно разные немножечко в подходах. С другой стороны, вот как вы считаете, Михаил, а насколько возможно переосмысление нашей жизни сейчас, находясь вот в этой самоизоляции? То есть у нас есть объективный компьютер, у нас есть там... телефон, например, да, но у нас нет вот тех самых физических контактов там на улице, да, на работе. То есть человечество действительно как-то окуклилось. Вот вы считаете, что скорее произойдет некое переосмысление жизни? Или мы поскорее-поскорее захотим все это забыть? Может быть, кто-то действительно снимет об этом сериал, об этом локдауне глобальном? Ну и как бы и все. И жизнь потом продолжится в том русле, в котором она была.
Есть даже более общий здесь вопрос. Мы это время самоизоляции будем воспринимать как там трагедию, как время бессмысленное, которое хотим поскорее забыть. Ага. Или наоборот будет романтика. Помните, как мы там все вместе помогали друг другу.
Сидя на диване, спасая мир.
Делами. Вы занимались, подписывались на дополнительные обучающие курсы, не знаю, учились по интернету танцам или чему, тому, чему, о чем мы всю жизнь мечтали, но никогда не получалось. Это довольно большая загадка, как мы это время будем в целом воспринимать. Сегодня, конечно же, там, да, у каждого из нас появилось время немножко подумать и переоценить ценности. Много часто ли мы до этого думали, не знаю, где ближайший парк или где ближайший лес, где можно тихонько погулять, пока никто не увидит. Да? Ну, мы по-другому относились к карте и к массе обыденных вещей. Мы не думали там о расстоянии другого человека. Конечно же, это способ подумать, почитать, поинтересоваться, углубиться. А дальше возникает вопрос уже, появляются у нас какие-то серьезные новые эмоции, идеалы, к которым нам хотелось бы стремиться, или мы видим, смотря фильмы, сериалы, книги, что мир ужасен, и все катится в пропасть, а таких сериалов и книг предостаточно, да, и вы всегда легко их найдете. Ну, и в той же политике, когда мы говорили с российскими респондентами на фокус-группах, показываем куски сериалов, в общем, не сказать, что датский там, или американский сериал «Правительство» упоминали, или американский образ стартового кажутся людьми симпатичными. Русского респондента бесит, когда им говорят, что политика – это борьба сил добра и зла. Их бесит, когда политики говорят о каких-то ценностях, о морали. Им кажется все это придуманным и пропагандой. Поэтому стартово, поскольку в сериалах показана не идеальная жизнь, а, в общем, тоже интриги, убийства и коррупция, у российского зрителя не возникает мечты о такой реальности. Но потом, говоря о детали, а знаете, а надо же, они показывают, зачем на самом деле работает муниципалитет и как это все устроено, колесики вертятся. Надо же, а мы впервые задумались, зачем нужна политика или внешняя политика. То есть, постепенно, конечно, происходит такое переоткрывание. Может быть, не такое сильное, как было вот во время перестройки, когда приход в страну видеомагнитофонов и просмотр большого потока американских и европейских сериалов, показ просто кухни, бытовой техники, содержание холодильника, показывал людям, что, в общем, мы чего-то большого, великого потребительского лишены. И это стало довольно серьезным ударом по советской власти, именно ощущение бедности и необеспеченности собственной страны. Особенно в сравнении. В политике вроде бы такого ощущения не возникает, но время от времени хочется вернуться и побыть в той политической реальности. Для кого-то это слуга народа, там, для кого-то домашний арест, для кого-то карточный домик и ключевые сериалы. Поэтому, конечно, затягивает.
Но, с другой стороны, я вспоминаю просто, какие скандалы происходили, когда выпускал фильмы, например, «Свои Звягинцев», или когда были всякие пародийные фильмы, я даже забыла сейчас уже, как называется, но фильм про Сталина, например, который вообще чуть ли не запрещен к показу был. Вот эта вот история, знаете, в школе были сочинения очень часто, да, на тему, что хотел сказать автор. И человеку чаще всего там бывало такое, что ставили тройку, потому что учитель говорил, а вот я считаю, что, что автор хотел сказать так, как думаю я, а не как думаешь ты. Это некая монополия на мысль, монополия на трактовку событий. Вот с вашей точки зрения, у нас мы можем в культурном плане сейчас действительно какую-то сформировать монополию на то, как правильно. В конце концов, у нас есть сейчас генпрокуратура, которая борется там с фейками. Вот эта вот история с сайтом Водемеком, который медицинское издание, там тоже произошел большой скандал, потому что генпрокуратура признала фейком их сообщение, что якобы там, если люди не по ОМС поступают, не по скорой поступают с коронавирусом, то их не будут лечить. Оказалось, что это не совсем так. Ну и, в общем, и пошло-поехало. Это некая монополия на реальность, борьба с фейками?
Ну, смотрите, конечно, борьба с фейками – это такой пароль, когда фейком нам можно назвать все, что угодно, а до этого экстремизмом, для того, чтобы пытаться влиять на информационный поток. В полной мере, конечно же, это невозможно реализовать. Во-первых, потому что государство само грешит фейками. Нет смысла примеры перечислять, каждый слушатель легко вспомнит. А во-вторых, все равно у каждого из нас, когда выступаешь даже в каком-то аудитории, не знаю, чиновников, людей там властных, лояльных, все равно после выступления к тебе подходят и спрашивают, ну, а на самом-то деле как? Все равно желание слышать подтексты, интерпретации, которые часто гораздо ярче и интереснее вот этой скучной реальности, оно вполне естественно для человека. И в этом плане прелесть общения там, но в интернете, где-то еще, в том, чтобы вот это все пространство слухов, предположений почувствовать. Конечно же, в случае политики, давно у власти есть задача, там, участие власти, дать сигнал о том, что лучше про политику вообще ничего не писать. Такая политика полузапрещенная сфера. Не случайно и в сериалах. Там, сериалов российских не так много, в том числе в силу того, что продюсеры телеканала считают, что лучше не надо, что политика запрещена к кинопоказу. Поэтому, наверное, эта борьба с фейками там может приводить к тому, что какое-то количество людей точно не зная, что запрещено, а что нет. Мы сами не знаем каждый день, что запрещено. Будет как-то остерегаться, будет читать, а не писать. Но в полной мере, конечно, запрещают, ну, вроде вернули доступ, говорят сегодня, к этому.
Да. Сайту. Потому что удалили статью, да.
Но я сам историк по образованию, понимаю, насколько разные могут быть исторические концепции. Та же тема освобождения Праги крайне чувствительная. Последние дни имеет там целый ряд версий у историков. У каждого из них под это есть источники, документы, доказательства. И там, кто-то уже Прагу освобождал, там, да, Красная Армия или Власовцы. Про это есть серьезные исторические дискуссии. И тема сама по себе вполне научная, а не разжигающая. Поэтому, конечно же, это способ обозначить, что лучше ничего лишнего про коронавирус не говорите. Государство, в общем, в равной степени не бесит и паникеры, которые говорят, что все пропало, и все умрем, и там и диссиденты, там, или коронаскептики, которые говорят, что придумано мировым правительством, и никакой опасности нет. И государству некомфортно отклонение в обе стороны. Не случайно прокуратура вносила штрафы за фейки и тем и другим в последнее время.
Но здесь любопытный момент. Помните историю еще в Дзержинске, в подмосковном городе, когда только-только самоизоляцию ввели, а там оказались какие-то там сотрудники ОВД, которые решили объявить, что комендантский час, и они ездили по спальным районам и в громкоговоритель это объявляли. Потом сказали, что это все не так, с ними проведена беседа, дальше след теряется, но вот вопрос здесь в чем? Фейк то, что они делали, или фейк то, что это сняли? Просто здесь важно понимать, а в какой реальности мы живем, или какая реальность формируется вокруг нас?
Наверное, Дзержинский. Дзержинск – это Нижегородская область.
Да, Дзержинский, конечно. Да.
Нет, но видео появилось довольно быстро. Понятно, что оно не фейковое. Понятно, что были весьма двусмысленные заявления, комментарии чиновников на этот счет. Но, в общем, полицейские как-то странно увлеклись. Да, вроде бы мы живем в реальности, где все можно нарисовать, все можно подделать, все можно имитировать. С другой стороны, ну, и вы, и я, наверное, смотрим немало видеороликов. И, честно говоря, 95% из них – это не фейки. Да? Нет какой-то масштабной индустрии производства фейков, массового обучения людей там, подмене голосов. Там, да, как пранкеры. Они существуют, но в ежедневной жизни все-таки их не так особенно заметно. Поэтому, конечно, тема фейков и ее опасность сильно преувеличены. Я не помню каких-то масштабных трагедий, катастроф, по крайней мере, в России, связанных с тем, что первопричиной всего был фейк.
Ну, здесь важно понять вот с этим Вадемекумом, потому что я видела там публикации, например, представителей медицинского сообщества, которые говорят, что ну, мы тоже как бы люди уважаемые, мы тоже апеллировали к тому, что мы знали, а потом как бы это же естественный ход развития там информационного потока. То есть какая-то информация, она выдается. Потом есть какой-то другой источник, который, например, ее опровергает или подтверждает. Это вот естественная история. А в данном случае все-таки попытка государства действительно остановить некую панику или попытка государства стерильное пространство создать, и тогда насколько оно успешно? Потому что каждый день мы видим сводки с Генпрокуратуры, что они потребовали то зеркало какое-то заблокировать про коронавирус, то какого-то человека оштрафовали за пост ВКонтакте тоже про коронавирус.
Видите, есть парадоксальная ситуация. Может быть, не вся часть чиновничества это осознает, там, да, и много импровизаций, но сегодня немалая часть государственной машины настроена на то, что нет смысла людей пугать коронавирусом. Во-первых, кто мог, испугался, кто не испугался, те и не поверят. А есть желание пугать самым правдоподобным, что убедит почти всех. Желание пугать действиями самой власти, показывать, что вот мы сейчас такое совершим ужасное, и люди легко в это верят. Сейчас все запретим, там, да, или всех оштрафуем. По факту, конечно, даже если мы возьмем чуть шире режим самоизоляции в Москве, с которым плюс-минус значительная часть людей научилась жить, разобралась, как покупать с пропусками, с такими, с медицинскими, масса лайфхаков по поводу того, как почти не пострадать в бытовом плане от ограничений. Вот этим угрозам власти от самой себя, что мы сейчас всех оштрафуем на много тысяч рублей с каждой камеры, охотнее других верят две категории. Первое – это такие лоялисты, люди, полностью верящие действиям власти, считывающие интонацию, эмоцию, окрик и ощущающий себя на войне, где лучше не шутить. И второе – это те радикальные, собственно, противники власти, которые верят в большого брата цифрового, что он всех отследит, и даже если ты сейчас что-то ведешь, он потом тебя через год найдет и осудит за то, что ты неправильно там ИНН вел в рабочем пропуске. И эти две категории ведут, наверное, себя наиболее дисциплинированно и меньше всего ходит по улицам, да, уже количество людей сокращено. А, конечно, остальные люди в большинстве своем, если им нужно было, нашли дырки в пропускной системе, в разного рода многих ограничениях. Эти дырки, которые, в общем-то, там, наверное, стартовые даже были заложены, потому что была задача снизить присутствие людей на улице, а не просто запретить все и всем. Здесь желание также вот и с фейками запугивать людей тем, что большой брат придет и отомстит всем. Ну и отчасти это работает.
Но, с другой стороны, как бы с этими пропусками тоже пытались все-таки логику просчитать, потому что самый высокий индекс самоизоляции был как раз, когда ввели только-только эту самоизоляцию. И к вопросу уже к моменту, когда вводили пропуска со второй попытки, индекс самоизоляции, в общем-то, был в норме. Ну, то есть, это все равно надо было сделать.
Нет, но это сработало. Если мы сегодня проезжаем не по большим улицам, там, не по проспектам, а по маленьким переулкам, улочкам, они практически пустые, там кроме курьеров. И почти нет. Эти меры так или иначе сработали. Это отчасти способ показать, ну, действительно, снизить количество людей на улицах. Отчасти способ показать, что власть не бездействует. Среди тех же медиков есть большая дискуссия, насколько выживает вирус на поверхностях, и нужны ли все эти дезинфекции массовые, уличные, там, они на что-то влияют, или на самом деле часть такого театра антивирусного, как антитеррористический театр, рамки на входах в вокзалы и в аэропорты. Про это тоже есть дискуссии. В целом, эта мера сработала, количество людей на улицах стало значительно меньше машин, но тот, кому было сильно надо, научились, ничего особенно не нарушая, с этим обходиться.
Михаил, вот здесь любопытный момент. На фоне всех тех решений, которые принимаются, с вашей точки зрения, у власти есть задача, например, повысить к себе доверие, или уже к вопросу доверия, недоверия, приязни, неприязни уже не уделяется никакое внимание, потому что, ну, вот так вот мы живем.
Ну, власть же не является чем-то единым. Понятно, что федеральные власти, которые стремятся ввести стрелки на губернаторов, не хочет объявлять о непопулярных решениях, для них тема доверия чувствительна. Там, да, в условиях того, что непростое было начало года, и вот желание убедить себя, что рейтинги власти выросли в момент кризиса, оно такое не очень доказуемо, потому что просто изменились методики подсчета при социологических опросах. Власть не выступает, конечно, единым субъектом. Для кого-то ключевой вопрос доверия. Они в июне по-прежнему собираются там голосование по Конституции проводить. Для кого-то вопрос ключевой там не дать сверхзагрузки медицине для того, чтобы можно было нуждающихся помощи людей как-то разводить по больницам. Для кого-то задача не высовываться и не оказаться крайним, потому что никто не знает, какие решения правильные и вообще есть ли взаимосвязь между карантинными ограничениями и масштабом пандемии. В целом, конечно, власть как единое целое не выступает. И ключевая проблема власти, которая, на мой взгляд, сегодня есть, это все-таки нехватка того, что называют эмпатией. Нехватка создания у людей ощущения, что власть с ними находится в одной лодке, сокращает также свое потребление, отказывается от тех привычек, которые рядовой гражданин по разным причинам за последние недели отказался.
Давайте продолжим после новостей. У нас в гостях Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Дождитесь, через 5 минут продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами сейчас на связи Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, вы с нами? Здесь?
Да.
Да, прекрасно. Вот мы с вами про доверие еще, про эмпатию начали говорить, а там же большая проблема, насколько я понимаю, возникает с восприятием сейчас правоохранительных органов, потому что и вот с уровнем доверия к правоохранительной системе, то, что мы видели там в Алтайском крае, уже Следственный комитет заинтересовался видео с грубым задержанием, там, избиениями человека, который якобы нарушил самоизоляцию. Есть скандалы с палочными протоколами. И все это происходит еще на фоне нового этического кодекса сотрудников полиции. Вы считаете, что действительно можно каким-то образом, вот, я не знаю, явочным порядком улучшить уровень доверия к правоохранительной системе, или это невозможно?
Ну, опять же, если бы речь шла о режиме изоляции нескольких дней, то более или менее правоохранители и люди, и граждане смогли бы чувствовать себя вместе, не срываясь друг на друга. Когда это затягивается на непонятный срок, конечно же, это делать сложнее. И те казусы, которые мы получаем там, с задержанием Максима Леонидова, с задержанием Иисуса в Москве, они вызывают интернет, там взрывают мозг. По моим наблюдениям, может быть, в последнее время я чуть меньше вижу таких роликов, но поправьте меня, если интенсивность скорее растет. Есть более общая проблема, связанная с тем, что правоохранители по-прежнему живут в своих приоритетах. Там, да, МЧС, которое, казалось бы, должно существовать для таких ситуаций. Мы вообще не знаем, где оно. Что оно?
Про маски оно сказала. Про маски недавно сказала.
Чем занимается? Ну, про маски, кстати говоря, там, по-моему, довольно здравая была. Но, мягко говоря, там, ЧС, мы ждем не просто экспертизы про маски. Там, да? Полиция с палочной системой, которая задействует отношения простых граждан. Насколько я понимаю, есть факт уже увольнения там, наиболее неудачливо выступивших и попавших на аудиозаписи начальников полиции. По плановым заданиям составления протокола. Но в целом, конечно, есть по-прежнему проблема, что понятно, что полицейская система в целом не может быть полностью управляема там, да, и сверху пытаются ставить им плановые задачи для того, чтобы как-то вот имитировать контроль, заставлять их работать, но в то же время балансировать между разными приоритетами там, полицейским произволом, соблюдением закона, ощущением людьми безопасности. Но, опять же, мы видим в России, там шерифов не выбирают полицейских, и ощущение ответственности перед гражданами, оно у кого-то есть, у кого-то нет, системно его, наверное, нету. И общее ощущение людей, стало ли безопаснее на улицах или нет, не является критерием карьерного выживания того или иного полицейского начальника. Поэтому полиция работает, как она привыкла, хотя, опять же, там, да, чего-то безумного мы не видим. Есть какое-то количество роликов, но, наверное, большинство полицейских все-таки находится на одной волне с людьми, с обществом, но процедуры отсечения агрессивных маргиналов, к сожалению, в полиции ничуть не лучше, чем в других больших системах.
Но вот здесь любопытный, конечно, момент. Мы же все ждем, что когда происходит какой-то кризис, либо кризис что-то обнуляет, либо кризис дает повод для сформирования там, чего-то нового условно. И вот, казалось бы, мы же сейчас тоже в кризисе живем. И что-то должно поменяться. И почему-то там президент говорит там, про мобилизацию, про самоизоляцию, про то, что нужно быть, значит, там, терпимее друг к другу как-то и так далее и тому подобное. А казалось бы, что вот он говорит, но я не понимаю, это происходит на самом деле или нет? Потому что говорят, а какое у нас будет общество? Более атомизированное? Или все-таки мы будем как-то более сплоченными? Эмпатии у нас друг к другу появятся? То же самое у нас был эфир на прошлой неделе. Представитель, например, полицейского профсоюза сказал, что, товарищ, вы сами ходите по улице, но не кидайтесь на сотрудников полиции, если они вас попросили документы. Просто покажите спокойно и все. Потому что сотрудник полиции формально будет вас просто зеркалить. То есть это вы виноваты, что сотрудники полиции так себя ведут.
Ну, и такое тоже бывает, да, и люди все разные там, да, и в погонах, и без погон. Что касается общей интонации, которую задают представители власти, тут как бы, с одной стороны, элементы мобилизации, элементы ответственности, все это есть поведение людей вокруг нас и каждого из нас. С другой стороны, конечно, возникает подчас ощущение, что представители власти говорят не совсем о том, Понятно, что ключевой вопрос, который сегодня звучит, люди поняли, что задача спасения от вируса – это задача индивидуальных стратегий, индивидуального выживания, собственного поведения, и от власти здесь твоя судьба зависит не так сильно, а то, что касается, конечно, со смягчением социального удара, связанного с остановкой экономики и значительной части компаний, а, соответственно, значительной части зарплат людей, конечно же, есть вполне логичное желание компенсации, причем когда звучат цифры того, что платится в Штатах или в Германии, обыватель же исходит из того, что Россия – это такая тоже сверхдержава, что у нее тоже на все это есть деньги, при том, что, конечно, экономически масштаб валового продукта России, если не ошибаюсь, соизмерим со штатом Нью-Йорк. Раньше был со штатом Техас, вот после девальвации штат Нью-Йорк. То есть, конечно, это совершенно другие масштабы экономик, но власть не может напрямую признать, что Россия там не входит в экономические сверхдержавы. Россия же поднималась с колен, все эти годы диктовала свою волю на международной арене, признаться в этом нельзя. Но, конечно же, особенно беднейшие слои населения, у которых деньги уже кончились, они, конечно, не слыша из уст высших чиновников ничего про свое положение, а слышат только про день работников скорой помощи, конечно, удивляются, где в этой схеме, собственно, люди, которые не ходят на работу из-за того, что им запретили. И власть не считает ситуацию достаточно критической. Может быть, откладывать деньги на потом, не знаю, ближе к голосованию по Конституции. Но в целом я бы не сказал, что такая уровень тревожности из-за выступления чиновников высших, он зашкаливает.
Но здесь еще такой момент есть, Михаил, что у нас же Набиуллина говорила, еще различные политики тоже говорили, чиновники, по поводу того, почему вертолетных денег быть не может. Ну, как то там, в Германии есть, в Штатах и так далее. Ну, и якобы складывается такое впечатление, что вот весь народ российский – это некий народ-ребенок, которому дашь денег, а он себе конфет только купит и больше ничего, и кариес от этого заработает.
Или спичек,
да, и больше, и как будто бы они не могут этим распорядиться. А вот мы, значит, соответственно, взрослые люди, мы это сможем сделать. Но это получается патовая ситуация. Власти не доверяют народу, народ не доверяет власти. Все.
Ну, опять же, власть оперирует прошлыми историями, не знаем, кризисом 8-9 годов, где именно шла раздача денег крупным компаниям, и это отчасти сработало, отчасти выстрелило. Она, в общем, считает, что примерно ситуация соизмерима, хотя, конечно, сегодня запрос людей на деньги непосредственно им, он выше, и многие экономисты, в том числе либеральные экономисты, которые всегда считали, что раздавать деньги последнее дело, говорят, что ну, как-то нужно поддерживать спрос и обеспечивать минимальное выживание. Особенно беднейших, да, и параллельно как-то побуждать так, чтобы люди, потерявшие в бизнесе, не разочаровались в делании бизнеса на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, наверное, понятно, что в условиях неопределенности на финансовых рынках, на нефти, власти велика тревожность, что вот они потратят деньги, которые держали на черный день, и день кончится совсем. Но объяснить людям, почему сейчас не черный день, а черный день – что-то гораздо более страшное, тоже никто не готов.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Товарищи, звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Вы же, Михаил, несколько раз упомянули. Да, вот Сергей Алексеевич звонит, давайте его послушаем, потом про Конституцию. Сергей Алексеевич, здрасте.
Алло. Добрый день. Вот вы там переосмысление вспомнили. Очень хороший вопрос. Вот вполне вероятно, что вот это переосмысление произойдет в тех вопросах жизнеустройства, которые наиболее больно ударили по интересам и надеждам огромного количества людей. И все это в конечном итоге может сойтись в каком-то едином векторе. А вопрос такой, вот на ваш взгляд, Михаил, может ли это общее переосмысление заключаться в четырех словах? Во всем виновата власть, со всеми вытекающими последствиями, например, для ближайшего голосования.
Спасибо, принято.
Ну... Короткий ответ – может, конечно, это очевидно. Ответ более длинный – с тем, что в одинаковых ситуациях люди ведут себя по-разному. Там дефолт 98 года и колоссальное обрушение доверия к власти. Кризис 8 года и, скорее, мобилизация вокруг власти, максимальные рейтинги, ожидание того, что власть не даст тебе пропасть, не даст тебя уволить. Были моменты кризисные, когда общество почти на отношения общества и власти почти не влияло. Поэтому обрушение доверия к власти – один из возможных сценариев. С учетом того, что рейтинги власти в последнее время и так не зашкаливали после пенсионной реформы последние два года. Но сценарий не единственный.
7373948, дайте нам еще, пожалуйста, кого-нибудь. Алло, мы слушаем вас. Да.
Здравствуйте, я Виталий из Москвы.
Скажите, да, Виталий, пожалуйста.
А то, что мы вот самозанятые у нас, они остались совершенно не защищены. И второй такой маленький вопросик. Вот конфликт прямо из моего собственного подъезда, где мы живем. У нас сдавали квартиру соседи, и люди сейчас не могут, они тоже так работают на какого-то там ЧП или что-то связанное с индивидуальным предпринимателем. Он просто их выставил на улицу, потому как ему запретили работать. Снимают квартиру, там такой взрыв социальный может возникнуть. Их гонят домой, от дома сейчас тоже карантин, не принимают. И вот они не знают, как им поступить. Он говорит, уходи, у меня есть кому сдать. Все говорят, понятно, что якобы не могут домой добраться. Как вы думаете, вот эти конфликты, они как-то должны все-таки решаться? Помощь какая-то государственная людям. Правда, жалко на них смотреть.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, с одной стороны, ситуацию вы описали вполне такие трагические, где ни у одной стороны, у всех сторон есть своя правда. Вот, с другой стороны, представить себе, что государство в эту ситуацию вмешается и вопрос решит как-то не криво, оно должно решить либо в пользу владельца квартиры, который, естественно, должен тоже как-то существовать, либо наоборот в пользу человека, который не платит деньги, пусть и по вине власти. Оба решения плохие. Поэтому в условиях, когда государство не находится интенционно на одной волне с наиболее пострадавшими слоями населения, всегда есть риск, что реакция государства будет формальной и разочаровывающей все стороны.
Социальное расслоение, с вашей точки зрения, насколько серьезным может быть вот после, наверное, в посткоронакризисную уже эпоху, если ее можно так назвать? Может быть, сословное какое-то расслоение, ну, усугубляющееся?
Сословное общество, наверное, мы имеем и так.
Ну, конечно.
И, наверное, да. Принципиально мало что здесь поменяется. Про социальное расслоение, ну, опять же, зависит от того, какими мы выйдем из кризисной ситуации и когда, как мы выйдем, потому что для более комфортной жизни, естественно, у более обеспеченных людей сейчас чуть больше запас прочности, да. С другой стороны, часть из них вынуждена там оплачивать простой своим сотрудникам. И несмотря на то, что, как казалось бы, по закону они это делать не обязаны, потому что они работают на рынке. Не очень понятно в целом и по миру, и по России, все-таки, насколько серьезные будут изменения экономические, мы проснемся в новой стране, или все будет примерно как и было. Да? Самый страшный сон экспертов, да, что на самом деле мир останется прежним. Всерьез, ну, нет смысла это прогнозировать. Для обеих концепций, которые вы предложили, есть масса аргументов в их пользу, но слушателя интересует, наверное, про реальность, а не красивые аргументы в пользу концепции.
Конечно, но здесь еще важно понять, Михаил, и я, по-моему, я встречала уже такие публикации и мысли, что сейчас, получается, ценность человеческой жизни фактически возведена в абсолют, если мы наблюдаем локдаун в связи со вспышками, ну да, с точки зрения того, что распространенность – это, безусловно, пандемия, но с точки зрения там смертности и выживаемости все-таки там есть разные точки зрения с тем, что мы с чем мы имеем сейчас дело. Но ценность человеческой жизни, она в абсолюте, поэтому ради этого локдаун.
Ну, опять же, это понятно, там, да, с точки зрения желания продлить жизнь, особенно людей старшего возраста, которые больше рискуют, оно совершенно естественно, человеческое желание, оно порождение роста стоимости человеческой жизни, которую мы видели в последние годы и десятилетия, хотя, может быть, в этом себе не признавались. С другой стороны, есть критики, не стану обсуждать, кто из них прав, критики говорят, смотрите, да, но человек останется без работы, будет иметь дело с плохой медициной, вот, спасая того, кто тому, кому сегодня-то 86, давай ему умереть 95, а мы 40-летнего обрекаем там, на смерть 50 из-за плохой медицины. И в этой, ну, в этой дискуссии есть, опять же, все стороны правы. Поэтому есть точка зрения о том, что власть и общество слишком медиазависимы, а в медиа, естественно, негативная информация воспринимается острее, поэтому обычные пневмонии или ДТП никого не пугают, хотя статистика по ним гораздо более устрашающая. Эта эпидемия выглядит столь страшно. Мы сами для себя не понимаем, это такой гуманистический порыв защитить слабейших, которые больше всего рискуют в этой ситуации, или это такая случайность, медиазависимость, мы пошли на поводу у того, о чем больше всего говорили. Это тяжелый вопрос, как в реаниматологии тяжелый вопрос, кого из больных первым спасать, когда у тебя очередь. Вопрос о том, спасать жизни или какой-то уровень потребления, хотя бы минимальный, тяжелый, который четкого, хорошего, правильного решения не имеет.
Про Конституцию. Любопытный момент. Все-таки голосованию быть или голосованию не быть, и это до сих пор, вот это голосование по Конституции, святой Грааль?
Пока что да. Понятно, что власть готовится к тому, что в конце июня это будет. Как это ляжет на социальное настроение, сказать сложно, потому что была задача так тихонечко провести обнуление под разговоры про брак, союз мужчины и женщины. Сейчас понятно, что тема обнуления спрятать будет достаточно тяжело, а отношение общества к ней разное. Есть в обществе поляризация, очевидная по теме обнуления, тем более, что оно не очень удачно было продано с помощью первой женщины-космонавта. Общественное мнение, драматургия была так себе. Прежнему кажется, что может быть, власть рассчитывает, что будет ощущение победы, и на этой волне голосование пройдет спокойно, тем более там есть варианты по поводу того, как считать итоги выборов. Риски, связанные с тем, чтобы тащить голосование как можно быстрее, тоже очевидны. Понятно, что когда мы едем сегодня по Москве и видим только два вида билбордов, плакатов рекламных, либо «оставайтесь дома», либо «защита прав животных», основа Конституции, да, лозунги про Конституцию выглядят достаточно странно и неуместно в сегодняшней повестке. Но власть считает, что она ситуацию переждет и дальше свои задачи решит. Таков расклад на сегодня.
Михаил, а теоретически допустить, что, например, мы уже будем жить или там живем по новой Конституции без голосования, оно возможно? Ну, по факту. Если это как бы для власти чисто ритуально священный грааль, да, и президент говорил, я подпишу, только если проголосуют они за, а я не подпишу, если проголосуют против. Но так много всего поменялось уже за это время?
Нет, ну, юристы говорят там, что мы вроде бы живем по новой Конституции, да? Мы можем... В своей жизни вообще последние недели не чувствуем Конституции или законов, так или иначе, масштаб импровизаций колоссальный, там, да, и все, что зафиксировано там в качестве прав, там, превратилось в какой-то момент в тыкву, и люди это чувствуют, и трудно будет продавать голосование по Конституции как действенный механизм защиты прав граждан, потому что с правами из Конституции и без Конституции не все сегодня легко, это достаточно очевидно. Но вот пока команда не отменена, поэтому мы сейчас живем то ли по двум конституциям, то ли не по одной. Счастья это особенного не приносит. Понятно, что эта команда не отменена, потому что в этом есть элемент сакральности персоны Владимира Путина. Желание не приподнимать завесу над тем, до какого года он хочет быть президентом. И это темы, про которые чиновнику, не может чиновник прийти в более высокий кабинет и переспросить, а точно ли мы все оставляем, как объявила Терешкова.
7373948, телефон прямого эфира. Дайте нам, пожалуйста, кого-нибудь. Алло, слушаем вас. Да, добрый день.
Здрасте, Олег, меня зовут.
Да, Олег, слушаем вас.
Складывается вот такое ощущение, что мы живем в двух реальностях. Вот где государство, вот мы, да? И хотелось бы, чтобы какая-то взаимосвязь была. То есть вот это напряжение, пар как-то выпускать надо. То есть должна быть какая-то обратная связь. Понимаете, она пока не очень просматривается.
Спасибо. Вот параллельно... Живет. Да. Да, спасибо, принято. Параллельные прямые где-то должны совместиться.
Вещь привычная. Наверное, сегодня вопрос политический в чем? Для обеспечивания такого политического выживания и укрепления действующей власти нужно ничего не менять? Или нужно поменять все, нужно выпустить пар, нужно переиграть и немножко по новой пересобрать управленческую конкрукцию, в которой прежние будут наверху. Да? Это вопрос. Власть пока скорее интенционно ориентируется на то, что ничего не менять. И пока собственной такой жесткости, неизменности, сохранения некого зазора, дистанции между текущей повесткой и той сакральной повесткой, в которой живет власть, и есть инструмент магия природы власти. Пока готовность пользоваться той свободой маневра, которая у власти по-прежнему остается и политически, и экономически. Этой готовности со стороны власти мы в целом не увидели. Хотя, естественно, чиновники на местах каждый выкручивается, как умеет.
Они выкручиваются, как умеют, торгуя рисками и тревогой или призывая все-таки к мобилизации некой и сплочению?
Ну, по-всякому, но, наверное, мы сегодня не видим в обществе какого-то мощного сплочения, потому что кто-то считает, что все ужасно, кто-то считает, что все ерунда, кто-то просто раздражается на действия власти, а не медицинской истории. Поэтому какого-то серьезного мобилизации в обществе сегодня нет, и политик же должен, ну, использовать энергию того, той тенденции, которая есть и без него. Поскольку мобилизации особенно в обществе нет, то и нет смысла к этому как-то обращаться.
Здесь еще любопытно, конечно, поговорить о самостоятельности регионов. Мы с вами с этого начинали, когда только-только самоизоляция была объявлена, и вот было первое обращение президента. А теперь уже можно, наверное, какие-то итоги подводить, потому что, например, вчера Тюменская область ужесточила режим самоизоляции для тех, кто из-за границы приезжает. Их не домой на карантин, а прям в обсерваторы. В обсервацию помещают. Еще там тоже разбираются, что происходит в Свердловской области с людьми, которые приехали из-за границы сейчас с этими вывозными рейсами. Вот здесь важно понять про самостоятельность регионов принятия.
Там более того, Алтайский край, Севастополь объявляли, что обсерваторы будут помещаться, приехавшие из Москвы. Бог с ней, из-за границы.
Вот как раз к вопросу о том, самостоятельность регионов принятия решений по ослаблению или ужесточению изоляции. Это как бы все пошли кто куда хочет, или все-таки можно какой-то концепт, я не знаю, риск-пользу соотносят руководители регионов или что?
Ну, они выкручиваются как могут. Они видят, что федеральная власть не выступает каким-то единым центром, единым субъектом. Федеральная власть не готова брать на себя ответственность за непопулярные шаги, которые тоже нужны. Естественно, губернаторы тоже разные. Среди них есть и коронаскептики, и те, кто считает, что вот главное – это вирус. С другой стороны, губернаторы живут не один день, я понимаю, что пандемия кончится, а важность не попадаться на глаза Москвы и не расстраивать Москву плохими новостями, может быть, оставаясь незаметными, тихонечко проскальзывая между струй. Все это никуда не исчезнет из отношений Москвы и регионов, поэтому важно не допустить сегодня каких-то масштабных косяков, сохранять каким-то образом, ну, общую интонацию с местными жителями, что не всегда легко, тем более много не местных губернаторов, и дальше выкручиваться, выживать. Потому что обыватель, который видит по телевизору разговор о том, что полномочия переданы регионам, он же не понимает, что деньги-то при этом регионам не переданы.
А такое разделение все-таки, то есть оно работает как бы в умах аппаратчиков, что вот мы сейчас перенесем ответственность на регионы, и тогда у жителей будет спрос с регионов, а не с федеральной власти. Ну, то есть такое впечатление, что все-таки на местах-то восприятия этого разделения нету.
Ну, конечно, для человека обычного власть, она одна. Нет, там законодательной, судебной, местной, муниципальной власть, она одна. Но в высших кабинетах не принято расстраивать больших начальников этим тезисом, поэтому возникает желание делегировать ответственность. Иногда, тем более, такие вещи прокатывали.
7373948. Давайте еще кого-нибудь послушаем. Есть у нас пару минут. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло. Здрасте. Ну, вы говорили там о каком-то социальном взрыве, но это был 18-й год. А сейчас будет власть направлять на национальные взрывы. Посмотрите, какие конфликты межнациональные. Поэтому вот тут они, власть, уже все рассчитала, как какие. Везде. Украина, Карабах, Армения, Казахстан и прочее. Это взрыв. Это
же, спасибо, Олег. Меня, Олег, не знаю, Олег живет в той или реальности, в которой мы сейчас живем, но, правда, в информационном пространстве я не видела сейчас про проблемы какие-то, связанные с Нагорным Карабахом. Честно. Не знаю. Но про какой-то национальный взрыв. Какая точка зрения? Есть, да, такая точка зрения. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте. Алло. 7373948. Алло.
Здравствуйте. Алло. Здрасте. Вот вы сказали, по-моему, что вот сейчас как решать, старшего поколения, старшее поколение спасать или... Надо всех спасать. А потом старшему поколению досталось столько, что не приведи Господь. Понимаете? И старшему поколению это обидно слушать. Понимаете?
Спасибо.
Нельзя так говорить.
Да, спасибо, принято. Вот старшее поколение уже увидело что-то негативное в нашем с вами разговоре.
Понимаю.
И все, да, понятно. 7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Товарищи, задайте, пожалуйста, вопрос.
Да. Да, здравствуйте. Я вот по поводу такой все-таки практической вещи, как голосование, так сказать, мне кажется, все-таки власть должна понимать, что без такой финансовой помощи широким слоям населения не будет явки и не будет нужного голосования. В принципе, так сказать, по этой правильно.
Конституции. Поправкам. Понятно, да. Спасибо. Да. То есть символизм надо, да, подкреплять деньгами.
Да, должна понимать.
Да, должна понимать. И, в общем-то, больше ничего. Ну, посмотрим, в любом случае, там, в конце июня будет эта история или не будет, или что-то еще изменится. Спасибо большое, Михаил, вам спасибо за этот разговор. Михаил Виноградов был с нами на связи, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Это была программа «Умные парни». А я с вами прощаюсь до завтра, потом новости будут, а потом Юрий Буткин к вам подключится.